Я приветствую нас, всех наших товарищей во всем мире с очередным виртуальным уроком на Международной академии Кабалы. Сейчас у нас урок по, как мне сказали здесь, принципы работы в группе единомышленников. Каковы принципы работы в группе единомышленников? Вообще, для чего нужна группа, мы с вами уже говорили, но повторим вкратце. Дело в том, что нам надо с вами самим обрести свойства высшего мира. Естественно, даже я бы сказал, не высшего мира. Мы говорим, что это высший мир. Это просто единственный мир, который существует. А мы вне него как бы находимся в состоянии в каком-то таком беспамятства. То есть потеряли сознание, как во сне. Поэтому, в общем-то, мир один. Вот как нам очнуться от этого сна, в который наш эгоизм нас так закрывает, как в каком-то коконе. Мы вот находимся внутри себя, потому что думаем все время ради себя, ради себя, ради себя, ради себя. И в итоге все пространство, оно искажается, и все внутрь входит, все силовые линии. Все входит внутрь и закрывается. И таким образом я нахожусь вот в таком каком-то коконе силовых линий и не вижу за его пределами ничего. Вокруг меня существует огромный мир, а я вот такая маленькая точка, такой маленький зародыш, и не могу из него выйти, не могу начать ощущать, а что же на самом деле здесь происходит, вот тот мир, в котором я нахожусь. Для того, чтобы помочь нам родиться, но самим, чтобы это все было за наш счет. Почему? Потому что иначе мы не получим ощущение этого мира, настоящего, огромного, в котором мы существуем, но не ощущаем который. Для того, чтобы нам этот мир почувствовать, нам надо самим собраться и создать в себе эти органы ощущения этого мира. Тогда мы будем знать, чего именно не хватает, каким образом мне надо ощутить, каким образом... То есть мне надо самому создать. Когда я что-то делаю сам, я уж точно знаю, что происходит в каждой части этой машины. Если я эту машину готовую кому-то буду демонстрировать, показывать, объяснять, уйдет я не знаю сколько лет, прежде чем он... и все равно все тонкости он не поймет. Почему я делал какие-то ее детали из каких-то материалов особых, и как-то их вот так соединял они иным образом, как я находил решение, там вскакивал ночью сквозь сон и чертил чего-то. Я помню свои такие периоды жизни. Все равно человек, который изучает это со стороны, он этого не поймет. Надо рожать самому, и тогда это будет твое. Так вот, поэтому поставлена перед нами задача самим себя родить в этот единственный, большой, вечный, совершенный мир. Мир Творца единой силы, которая желает, чтобы мы вот сами захотели извне познакомиться с ней, постичь ее, раскрыть ее, эту силу. То есть она создала для нас особое состояние, которое называется наш мир, этот мир, когда мы как находимся как бы в коконе, закрытые, зажатые энергетической такой огромной эгоистической силой, для того, чтобы мы именно извне этого мира, сияющего мира Творца, начали его ощущать, постигать, раскрывать. Когда бы мы себя бы родили таким образом, постоянно, постепенно, развивая и создавая в себе все новые и новые и новые свойства, которые бы помогали нам раскрыть этот мир Творца. То есть делали бы себя подобным Ему. А как это сделать? Как нам прорвать эту огромную энергетическую защиту, эгоистическую защиту, границу, такую страшную наводку, которая на нас наведена и которую нам надо как-то изменить. Вот для этого, как ни странно, существует в нашем мире Очень интересное такое свойство в собрании людей. Когда мы собираемся вместе, то мы создаем особый энергетический образ. Каждый потихоньку выходит из себя, соединяется с другими, создаются определенные предпосылки для подобия тем свойствам, которые существуют в этом истинном мире. И хотя мы находимся в коконе внутри, но мы уже каким-то образом там начинаем шевелиться, уже что-то делать между собой, как бы связываемся своими частями в некий единый общий образ. Вот этот вот образ, который постепенно зарождается из того, что каждый из нас, он пытается аннулировать себя, хоть в чем-то немножко подражать другим, соединяться с другими. Он испытывает чувство угрызения совести от того, что он видит, что все остальные как-то у них это получается, они выходят из себя, они могут пожертвовать, чем-то уступить другим, не такие жадные, не такие заносчивые, не такие коварные, не такие могут считаться с другими. У них вообще это как-то естественно получается у товарищей, соединение между собой. А у меня никак. Я никак не могу. Вот такое состояние, когда проходит по человеку, он начинает внутренне очищаться. И, соответственно, с нашими общими усилиями сблизиться все-таки каким-то образом, создать внутри этого кокона, в котором мы находимся, создать некоторое подобие тому, что находится вне его. Вот устремлением взаимным к объединению, к соединению – не пугаться этого, не бояться этого, не думать, что это повторение того же социализма, и ничего в этом позорного нет. В общем, пытаться сделать все, что только возможно, чтобы как-то аннулировать свои частные эгоистические побуждения в себя и достичь какого-то общего... чего-то общего. Вот это что-то общее, что в итоге родится, будет называться душа. Душа – это одно единое, единственное клей, сосуд, в котором мы будем ощущать вместе себя, как одно целое. В духовном мире не чувствует каждый себя. Он чувствует объединение, он чувствует сумму, он чувствует результат объединения. Себя он теряет, но находит себя именно в этом общем объединении. Это непередаваемое ощущение, и ни в коем случае нельзя бояться потерять себя, потому что вы обретаете здесь вечное совершенное существование, а не жалкое эгоистическое, временное, ущербное. И кроме того, вы наблюдаете уже из того мира вечного, сияющего, неограниченного, наш кокон и тех людей, которые еще в нем существуют, как во сне, как слепые, тянут каждый на себя в ущерб самим себе и не понимают этого. И все время в попытке в такой тянут, каждый перетягивает на себя одеяло, думая, что этим он достигнет чего-то хорошего. А в итоге все вот эти попытки, они лишь приводят к страданиям. Вот я бы такую вот нарисовал бы картину нашего с вами состояния. Каким же образом мы выходим из этого кокона наружу? Через группу. Каким образом мы можем внутри этого кокона начинать что-то делать? Для этого существует очень интересная состояние, о котором мы раньше говорили, что мы существуем в телах, а наше внутреннее ощущение может быть, и внутри, в коконе, в нашем теле, эгоистическое, а может быть, вне нашего тела, вне этого кокона, альтруистическое. Люди, которые существуют своими чувствами уже вне этого нашего эгоистического кокона, они все равно могут существовать телесно в нашем мире. Потому что наше тело не имеет никакого отношения вообще к духовному, к тому миру. Это просто физиологическая некая субстанция, мнимая, составляющая, так представляющаяся нам, как существующая. На самом деле это совершенно призрачно и не существует. Об этом говорят каббалисты, об этом говорят физики сегодня уже. В общем, подбирается к этому уже наука. Поэтому каббалисты существуют в высшем мире и могут одновременно существовать телесно в нашем мире. Возвращаться в такое возникающее в нашем мире свое обличие и оставлять нам свои записи, результаты, обучать нас своим ощущениям, постижениям, своему опыту, то, что они прошли по выходу из нашего мира в высший мир. Они рассказывают нам об этом, что вот у них была группа, когда они соединялись вместе, как они изучали основы состояния группы и с ее помощью постепенно проходили в высший мир. Мы должны использовать их советы, рекомендации, наставления, идти за ними, как за ведущими, указывающими путь, наставниками, учителями. Они так и называются первопроходцы, за ними мы идем. И поэтому, если бы не было их, мы бы не знали, как в нашем мире точно сорганизоваться в группу. Но даже после того, как группа организована, нам все равно не будет, даже если она организована правильно, этого все равно недостаточно. Мы, кроме этого, должны, как мы с вами уже изучали, заниматься изучением того высшего мира, тех законов взаимодействия, абсолютной отдачи и любви, которая там существует в отдаче выше получения, в постоянном преодолении своего эгоистического начала. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы должны будем заниматься и распространением внешним для того, чтобы привлекать за собой, вести еще и все остальные части этой одной общей души. Пока не достигнем всеобщего слияния, сближения, соединения, пока не достигнем такого состояния, которое будет полностью подобно по своим свойствам Творцу. Значит, каббалисты нам оставляют свои записи, книги, учебники, и мы таким образом идем вперед. Что они нам указывают? Они указывают нам так. Несколько правил по правильному соединению людей в каббалистическую группу. Первое. Отменять себя и показывать свою отмену всем остальным. Как бы рекламировать. Я готов на все, чтобы сделать из себя абсолютный ноль. Делайте со мной что хотите. Я ни в коем случае не хочу никем командовать, не быть старшим, не быть ведущим, не давить ни на кого. Я хочу быть полным нулем в группе, но в таком смысле нулем. То есть, что я готов делать все, что надо для вашей пользы. Это первое условие. Второе условие. Я должен понимать, что наше продвижение зависит от величия цели в наших глазах. То есть свойство отдачи, любви, свойство объединения, соединения между нами, оно должно быть самым великим в моих глазах, самым как сказать, ну, важным. И это я должен всем показывать, тоже всем демонстрировать. Я должен об этом говорить, даже если мне самому это не так важно. Потому что я буду говорить им, они будут возвращаться говорить мне, и мы друг от друга будем впечатляться. То есть возвеличивание группы, поскольку у нее существует такая высокая цель, это наша обязанность. Я должен говорить об этом с товарищами, и должен постоянно ставить это просто во главу угла, что группа – это все. Это поможет мне отменять себя. Следующее. Отдача товарищам. Я должен пытаться сделать им какие-то подарки. Это могут быть мелочи. Подарок имеется в виду отдача товарищам. Я иду так на кухню, мою посуду, я убираю, что-то делаю для них. Я пытаюсь прислужить им каким-то образом. Я пытаюсь, в общем, как взрослый относительно детей относиться к ним. Во всем в том, что я могу помочь, отдать, добавить в группу, в любое ее состояние. С другой стороны, я должен чувствовать себя маленьким, как желающим получить от нее влияние, воспитание, воздействие на себя. Вот это вот противоположное одному другому состояние мое относительно группы. С одной стороны, я большой, и я все время влияю на них, возвеличивая цель в их глазах, заботясь о них и так далее. А с другой стороны, я маленький, я готов воспринять от них все, что только может меня наполнить. Вот это вот двоякое такое отношение, двойственное отношение к группе, оно очень важно. Чем больше разница у меня будет между этими противоположными отношениями, ниже себя, выше группу, и выше себя, ниже группу, так, постоянно, да, чем больше у меня будут вот такие полярности, тем я буду ближе к цели. Далее, кроме величия цели, величия группы, величие объединения, величие учителя, величие Творца, величие распространения, величие учебы, в общем, все, что только может быть, а это включая в себя всевозможные, может быть, отдельные какие-то частные наши проблемы, которые мы должны возвеличить, чтобы их решить и так далее. Это все необходимо. И далее, в чем это все реализуется? Это реализуется конкретно в том, что я постоянно забочусь о том, чтобы моим товарищам было хорошо, чтобы им было весело, чтобы им было приятно, чтобы в них существовала полная уверенность в достижении цели, чтобы они постоянно из себя, в себе, в нашем соединении между собой находили огромную энергию. И вот эта энергия, она бы просто прокачивалась через группу, так, чтобы все мы в ней просто как бы варились, мы бы в хорошем смысле слова, то есть она бы нас просто грела, согревала, трепала так, чтобы мы вытрясли из себя весь эгоизм, набрали совершенно иной силы отдачи любви. Вот это то, что нам необходимо с вами. Тут есть у меня на этом листочке, который мне дали, несколько высказываний Рабаша, но я думаю, что вы их знаете. Ну, я их зачитаю. Все-таки это Рабаш. Следует помнить, что группа создана на основе любви к ближнему. Другими словами, каждый должен получать от группы любовь к ближнему и ненависть к собственной эгоистической природе. Видя, как товарищ прилагает страдания, видя, как товарищ прилагает старания в аннулировании своей эгоистической природы и в достижении любви к товарищам, каждый проникнется намерением своего товарища и также будет пренебрегать своим эгоизмом и возносить своих товарищей. Каждый ученик обязан ощущать себя наименьшим из всех товарищей. Тогда он сможет проникаться ценностью возвышения ото всех. То есть, когда он будет чувствовать себя маленьким, тогда он сможет получать от них их ощущения, их мировосприятие, их систему ценностей. Ведь тот, кто ставит себе выше товарищей, не может получить от них, и тем более воодушевляться их речами. Лишь меньше воодушевляется тем, что ценно для большего, для большого. Каждый должен думать, чем он может помочь товарищу, как создать ему приподнятое настроение. Ведь в этом, что касается настроения, каждый может найти, что добавить, восполнить товарищу. В основном товарищи должны говорить между собой о величии Творца. То есть Творца имеется в виду свойство отдачи и любви, которое пронизывает все пространство, на самом деле, вне нашего кокона. Оно и нас пронизывает, но мы его не ощущаем. Оно работает на другой частоте. Так вот, в основном мы должны говорить об этом. Потому что в той мере, в которой человек представляет собой величие Творца, он естественным образом отменяет себя перед Творцом, если тот велик. Таким образом, когда товарищи говорят о величии Творца, у них пробуждается желание отменить себя перед Творцом, поскольку они начинают ощущать стремление и сильное желание соединиться с Ним. Если человек верит, что Творец желает людям только добра, он начинает любить Творца, пока не достигнет состояния возлюбить Творца своего всем сердцем и душой. И это отношение такое, и этого должен достичь человек благодаря единению и вниманию от своих товарищей. Вот это то, что я, в принципе, хотел сказать. Здесь можно очень много говорить, но я бы хотел именно на данном уроке оставить больше времени для вопросов, потому что вопросы о группе, о том, как соединяться и что делать вообще нам с этим, это очень важно, и у вас на эту тему точно будет много вопросов, я уверен. Только вы не стесняйтесь. И, пожалуйста, женщины в том числе. Пожалуйста, прошу.
Пожалуйста, женщины в том числе.
Здравствуйте, уважаемый Раф Лайтман. Я все тот же Женя из Владивостока. И сегодня я продолжу свою тему девичью, так скажем. Я сегодня даже спонтанно подготовился по пути вот на урок. Встретил девушку на лестнице.
Женечка, я вас прошу.
Как?
Нет, я вас прошу. Женечка, я вас прошу только конкретно, дайте другим тоже вопросы.
Женечка, я возможно задавать вопросы. Дайте другим тоже вопросы.
Да-да-да, все, быстро. Я у нее спросил, как, на ее взгляд, должен женский пол вдохновлять мужской. Она сказала, не знает. Можете разъяснить что-нибудь? Спасибо.
Женский пол может воодушевлять мужской, как никто другой. Представьте себе, ваша жена постоянно вами восхищается. Она говорит, какой ты у меня умный, какой ты у меня красивый, какой ты у меня сильный, какой ты у меня особенный. Я видела даже других мужчин иногда, смотрю, вдруг обращаю как-то внимание, и сразу же я вижу, насколько ты лучше их, выше их, сильнее, светлее. Ты такой, ну и так далее, и так далее. Если бы вы чувствовали такое впечатление вашей жены о вас, вы бы бежали бы домой, вы бы сидели бы рядом с ней, как маленький ребенок, и слушали, чтобы она вам говорила. Как, знаете, ну как маленький зайчик. Я вас уверяю. Несмотря на то, что вы такой мужественный, дальневосточник и так далее. Так мы устроены. То есть это не только вы, это вообще все мужчины. Женщина может нами крутить, как захочет, если это мудрая женщина. если она идет к цели, если она понимает, для чего она это делает, так я буду только благодарен ей за то, что она будет работать над моей природой. Я не буду кичиться, я не буду хорохориться, я не буду гордиться тем, что я какой-то мачо, что вот я так далее, какой-то там силовик. Наоборот, я буду ее откровенно просить. Это моя природа, эгоистическая, маленькая, противная. Помоги мне выйти из нее. Давай вместе будем стоять вне моей природы, и будем вместе ее менять. И потом то же самое, может быть, будем вместе стоять вне твоей природы, и будем ее менять. Ведь нам надо таким образом поступать с самим собой. Давайте будем немножко психологами относительно себя. Будем смотреть на себя со стороны. Да, таким образом мы сможем выйти из этого состояния. Ведь что мы делаем в группе? Мы то же самое. Мы пытаемся, чтобы группа воздействовала на нас. И пытаемся таким образом быть выше группы, ниже группы и так далее. Сопоставить себя по-разному. Только для чего? Чтобы группа на нас воздействовала. То же самое и здесь, и в семье. Выше, ниже друг друга постоянно, но для чего? Для высшей цели. И поэтому мне не важно, какие отношения у меня будут с семьей, если только они будут целенаправлены правильно. И поэтому жена здесь, она первый помощник ваш. Она знает вас как никто другой. И это вы ее не знаете, на самом деле. Она вас знает. И поэтому ее такое правильное отношение к вам, оно может помочь вам выйти очень быстро из вашей природы. Надо для женщин, да и для мужчин, и совместно для них обоих, открыть особые курсы по такой подготовке. Каким образом надо менять нам себя в семье с помощью семьи? Вы увидите, как вы можете таким образом воздействовать на детей, на своих. И они будут добрыми, хорошими, послушными и мудрыми. Надо использовать эти все возможности. Самое главное – быть взрослее. Важность цели, она оправдывает все. Если вы правильно настроены на цель, то даже есть такие книги, в которых описывается, я вам где-то найду, где каббалисты, наоборот, были довольны тем, что у них такие злые и противные жены. Но у нас жены не злые или противные, они могут идти вместе с нами, и они могут помогать нам правильно, подсказывать нам, как работать со своим эгоизмом и пользоваться этим в добрых целях, конечно. Для этого надо понимать, что мы завязаны только на эту общую цель. И поэтому во имя общей цели только это диктует нам наши отношения. То есть я ни в коем случае не хочу играться с твоим эгоизмом, я ни в коем случае не хочу каким-то образом его использовать для себя, ради себя, чтобы тебя уколоть, чтобы тебе... Нет. Мы очень мудро, очень тонко, тактично поступаем друг с другом в той мере, в которой мы можем правильно использовать и себя, и своего партнера. Ну, в общем, этому надо учиться. Но это вы не представляете, какое это огромное средство для нашего изменения. Вы можете землю этим перевернуть. Вам, откровенно говоря, кроме правильной жены, даже, может быть, никого и не надо. Группа нужна для того, чтобы соединить вас вместе правильным образом, и между собой вы бы все это перетерли. Ну, а если мы находимся в переходном периоде, и есть такие семьи, где половинка существует в другом направлении, как бы движется, или вообще без всякого направления, без витрил, то в таком случае группа. И женская группа относительно мужской группы – это очень-очень серьезная вообще подспорье. Так что вы имейте в виду, вы должны проходить правильные вот эти вот методы взаимодействия, и вы увидите, насколько вам это должно помочь. Я думаю, вот сейчас, после того, как мы освоим наше новое здание, сейчас мы очень заняты тем, чтобы быстро туда переехать, все начать работать. Но как мы это только закончим, мы начнем такой курс. Для женской части, для мужской, для обеих частей. Но это курс такой, он в основном из семинаров состоять будет. Но именно семейные семинары, семинары, ну, вообще для женской части, для мужской части группы. Это и называется «Наша семья». Так что, женщины, я вас очень прошу, обратите на это внимание и займитесь вашими мужчинами, мужской частью. Да. Да.
Здравствуйте, Раф. Вероника, Санкт-Петербург. Это мой первый конгресс, и когда я о нем узнала, у меня не было ни малейших сомнений, что я поеду, обязательно приеду сюда. Но чем меньше времени осталось до конгресса, тем больше возникало каких-то препятствий. Не только внешних, но и внутренних. Очень быстро менялись состояния. То я была в восторге, что я еду на конгресс, то наоборот, мне очень не хотелось ехать. И так просто бесконечное количество раз. У меня вопрос такой. Почему даны эти как бы, препятствия? Зачем они даны? И со временем станет лучше, легче или, наоборот, усилятся препятствия? Спасибо.
Препятствия зависят от того, насколько вы их ощущаете препятствиями. А если бы вы ощущали, что за каждое препятствие, за такое преодоление какой-то маленькой помехи, маленькой мысли или какой-то там неразберихи, или чего-то того, что вы еще должны сделать для того, чтобы спокойно могли уехать, вам при этом предоставляются какие-то шикарные возможности, вознаграждения в любых видах и так далее, то это было бы препятствие. Это было бы не препятствие, а средство к достижению какого-то хорошего, доброго, вечного, совершенного состояния. Так что, смотря как на это смотреть, у вас отсутствует ощущение того, что нет никого, кроме него. И он, подставляя вам препятствия, просто желает вам накачать побольше возможностей наполниться. О трудности, отчаяния, преодоления их всевозможные. Это ваши усилия, которые вы даете для того, чтобы потом уже на конгрессе суметь получить больше, ощутить больше. Так что вы должны благодарить Творца за, ну, так сказать, страдания, потому что сейчас вы, именно благодаря им вы ощущаете большее наполнение.
Здравствуйте, уважаемый Раф. Меня зовут Анатолий, я из Беларуси. Меня интересует один вопрос, внутренний вопрос. Что значит для практического каббалиста состояние скромности? И как эта скромность влияет с пользой дела на группу? Спасибо.
Ну, вообще, есть название каббалист, оно относится к людям, которые умеют уже получать высшую информацию, то есть у них уже исправленное намерение не ради себя, а ради других, и поэтому они участвуют, находятся в этом свободном пространстве, информационном, энергетическом, в котором находится все, кроме тех, кто еще не преодолел этот барьер, то есть находится еще во власти своих эгоистических намерений. тот человек называется каббалист. То есть каббала от слова «получать», получающий высшую энергию, информацию, наполнение, в общем, ощущение. Но человек, который к этому стремится в нашем мире, он тоже называется каббалистом. По своей цели. Поэтому и вы такими можете называться, пока будете стремиться к этой цели. Как вопрос стоял там?
Скромность,
я вам скажу. Я не думаю, что каббалисту надо притворяться. Дело в том, что устремление к благу для других людей, оно им движет. И в этой мере, в которой самое главное устремление, ну вот как у матери на ребенка, все подчинено ее устремлению сделать ему доброе, хорошее. Она не думает ведь о том, каким образом она должна с собой владеть, в частности, относиться к нему со скромностью, с нежностью, с резвостью. Любовь, она определяет все. Поэтому, что значит скромность каббалиста? Я не знаю. Я видел по своему учителю, читал в каббалистических книгах вообще о том, как каббалисты вообще себя позиционировали к ученикам и ко всем. Я вижу по себе, что ты просто действуешь, потому что так надо. Потому что важность цели и правильное направление ученика каждый раз на нее определяют твои отношения к нему. То есть ты можешь быть и показывать себя и гордым, и таким резким, настойчивым, даже, может быть, чересчур каким-то заносчивым. Ну, в общем, всяким. Только чтобы это произвело правильное впечатление на ученика. Что значит правильное? Не то, чтобы он тебя правильно понял. Он, может, не поймет, что это все для его пользы. Но он на это среагирует, исходя из своего состояния. И если для него это состояние, допустим, будет болезненным, если он это будет переживать, но это его вернет к правильному отношению к себе, к миру и к цели, то тогда это стоит. Допустим, у меня есть ученики, которые, для которых очень важно в движении к цели все-таки принизить немножко себя. И я их должен таким образом пристукивать сверху. Других важно, наоборот, может быть, приободрить. Ну, в общем, смотрите, тут существует огромное количество всяких нюансов в отношениях. Вы никогда не сможете точно сказать, почему каббалист поступает так или иначе. Потому что его намерения, на самом деле, они скрыты. Но они всегда, как всегда, для пользы группы. Для пользы группы. Это является его важнейшим приоритетом. То есть нет ничего, чтобы стояло где-то рядом с этим по важности. Самое главное – это группа. Потому что группа – это тот прообраз высшего кли, в котором мы получим раскрытие Творца. Поэтому она важна в той же мере, в какой мне важен Творец. И в соответствии с группой я ставлю каждого из ее составляющих, учеников, и таким образом я к нему отношусь. Если он относится к группе хорошо, действует правильно на то, чтобы ее собрать, принизить себя перед группой, в этом тогда это диктует все мое отношение к нему. Прошу. Прошу.
Любимый Рав, здравствуйте. У меня вопрос от группы МАК «Весна», от женщин группы МАК «Весна» 2013. Мы знаем, что свет к женщинам проходит через мужчин. Проходит ли свет к 99% через женщин? И можем ли мы быть проводниками света?
Свет к 99% проходит через нас обоих, и мужскую, и женскую часть группы. Мы являем собой одно единое целое, и только через нас обоих проходит свет на все человечество. Женская часть, она получает через мужскую часть, это верно. Но мужская часть может получить, если ее поддерживает женская часть. Вот такое взаимоотношение, оно всегда. Поэтому не думайте, что вы зависите от мужчин. Мужчины в том, чтобы получить высший свет, а затем уже провести его на вас, зависит от вас. А чтобы провести его на вас, вот в этом случае они совершенно ничего не определяют. Потому что вы в мере своей помощи мужчинам и вообще всему миру, вы этим и определяете, получите ли вы свет или нет. А мужчины, они просто проводники. Так что... здесь взаимность, она абсолютная. Не будете помогать мужчинам, не сможете получить. Не будете помогать мужчинам, и они не смогут получить. Они не смогут без женщин ничего сделать. Мы сегодня находимся в таком мире, где без женской части невозможно. Это когда-то были каббалисты-одиночки. Это всего лишь такие были единицы в каждом поколении. И они занимались не тем, что мы. Они подготавливали для нас исправление. Методику исправления и само исправление в высшей системе. Так что, но это так же, как дети. Кто мы без детей? Закончилось бы поколение на нас? Допустим, мы бы не рожали. Представляете, что бы было? Поэтому мы без детей не сможем развиваться, дети без нас не могут развиваться, и вот так мы... должны одновременно действовать в союзе между нами. То же самое мужская и женская часть, это вы только посмотрите, насколько женщины сегодня выходят в мире вперед, насколько они начинают проходить во все командные должности. И то же самое, это просто отображение соответствия сил, которые существуют уже в мире, в природе. Так что... в принципе, мы достигаем... Вы поймите, что то, что нам кажется неравенством, это условно. Ведь на самом деле мужчины больше зависят от женщин, чем женщины от мужчин. Женщины от мужчин, может быть, зависят больше психологически, как им кажется. Они это проявляют наружу. А мужчины на самом деле зависят от женщин еще больше психологически, только не высказывают это. Мы во всем абсолютно дополняем друг друга. Нет ничего одного, чтобы было бы целым без дополнения со стороны другого. Так действует мужская и женская части. Мы же уже взрослые люди. Мы если посмотрим не на наше разбитое общество, разобщенное, всякое такое искореженное, исковерканное, а на самом деле на полное, на совершенное, оно должно быть... абсолютно в полнейшем сочетании, правильном сочетании мужской и женской части. И нет тут кто больше, кто меньше. Так что давайте действовать сообща.
Добрый вечер, уважаемый Раф. Меня зовут Сергей, город Курск. Очень нужен ваш совет. Когда я прихожу в группу, сам факт моего включения в группу или, например, круг на семинаре, это принятие неких правил. Что делать, если я, понимая цель, которой мы следуем, объединение, вдруг чувствую внутренний порыв, очень сильный, нарушить эти правила? Именно для того, чтобы как я вижу, что это будет ускорением для того, чтобы достигнуть вот этой нашей цели общей. Что делать мне, как человеку, который чувствует этот порыв? И что делать мне, если я человек, который наблюдает такой порыв в другом человеке? Спасибо.
В нас существует желание навредить духовному пути. Навредить группе, навредить Творцу, навредить товарищам. Это естественное наше эгоистическое желание. Восстать. Сделать против наших учителей, против родителей, против чего бы то ни было. Особенно там, где мы не чувствуем никакого мгновенного наказания. Там, где эгоизм меня не сдерживает. Там, где я могу сделать какую-то подлянку вот такую вот, так, чтобы... Ну вот есть у нас это внутри эгоизма находится такая, такое свойство. Особенно Творцу. Если бы можно было там что-то ему сделать, это было бы для нашего эгоизма самым большим наслаждением. Мы должны, я еще раз вернусь к тому образу, ощущать себя коконом, все человечество, существующее в огромном внешнем, нераскрытом нами пространстве. Вот вся наша Вселенная, кажущаяся нам такой огромной, мы, все, что ощущаем в себе, это все маленькая такая энергетическая замкнутая капсула. Как нам выйти из нее? Если я себе представляю, что вот в таком виде мы существуем, я вижу, насколько человечество несчастное, насколько люди несчастные. Я их не укоряю, естественно, не презираю. Я просто вижу эту проблему. И что мы можем показать, как прорваться сквозь этот энергетический барьер, в котором мы находимся. Мы можем это сделать. Если я держу перед собой эту картину, попытаюсь с помощью группы ее максимально реально себе представить, то у меня не появятся такие побуждения навредить. А наоборот, я все время буду думать со своими товарищами, как нам можно вырваться за пределы вот этого вот энергетической баррикады, этой стены. Мы ее не можем преодолеть. Вы знаете, ведь вот это как магнит, к которому вы не можете приблизиться, он вас отталкивает. Никуда не сможешь, никак. Да вот ты хоть на десятую долю миллиметра ты к нему приближаешься, все равно он тебя не вынесет, он тебя оттолкнет. Вот есть у нас такое движение. И чем ближе мы будем двигаться к этому барьеру, тем у нас будет острее ощущение противодействия, его противодействия. Это как в рассказе с фараоном. Но чем мы будем ярче ассоциировать себя не с нашей природой, а с той, которая находится вне нашей энергетической капсулы. Я буду мыслями, сердцем, разумом, побуждениями, своим внутренним движением, ощущением, своей внутренней жизнью. Я буду как бы уже жить потусторонней жизнью. Если я буду вот таким образом себя ощущать, у меня не появится. Или если появятся такие как бы побуждения навредить группе, навредить вообще всему этому движению, я буду понимать, что это отталкивает магнит меня, что я здесь должен еще раз его преодолеть. Но это борьба, это надо все время выяснять в себе, к чему ты привязан, к чему ты себя соотносишь. Или к тому, что находится вне нашего этого кокона, или ты в нем погрязаешь, в это болото, и сдаешься. Группа здесь должна держать общий потенциал. Прошу. Прошу.
Раб, здравствуйте. Меня зовут Владимир, я из Москвы. Я уже человек в возрасте, будем говорить, но новичок в вашем деле. У меня такой вопрос. Хотел сказать первое, огромную благодарность вам. Я посмотрел на конгрессе очень много молодых людей, которые, как фанатики, в хорошем смысле этого слова, преданы вашему делу. И это вызывает уважение и надежду, что у нас есть какое-то будущее. Так как
спасибо
я новичок,
большое.
У меня...
Спасибо, Владимир. Спасибо, Владимир. Спасибо, Владимир.
Такой вопрос. У меня жена занимается, ну, как в хорошей семье, я голова, она шея, она вот меня поворачивает 13 лет в вашу сторону, но я пока в голове не уложил, я никак не сдвинусь. Вот я приехал, пока мне все очень нравится. Вопрос такой. Если вы говорите в группе, каждый должен работать, ну, на партнера. Все, каждый должен уступать. У меня вопрос такой. Должен быть в группе лидер? Если он должен быть, как его определить? Либо все должны быть одинаковые и работать только на друг на друга? Спасибо.
В группе... Вы понимаете, наша группа организовалась постепенно. Была сначала группа у меня, занималась дома, небольшое количество людей, затем мы сняли помещение, затем я выступал по радио, начали приходить еще люди, затем приехали представители из Москвы и начали наводить контакты, организовывать в Москве такую группу, но это было уже давно. И с тех пор это все пошло. Затем я дал лекции по 11 городам Америки, и там тоже собрались группы, выступал много, по крайней мере, в других странах и так далее. В итоге организовалась мировая группа, практически, ну, в большинстве стран мира мы знаем, что существуют наши товарищи, часто поодиночке, реже из них группы собираются, но много собирается людей, и мы все представляем собой одну общую группу. Руководить ею, смотря что значит руководить, руководить учебным процессом этой группы руковожу я тем, что я даю уроки. В принципе, то, что я делаю, это каждое утро с 3 до 6 утра по местному времени я даю урок ежедневно. Затем я в течение дня пишу свой блог «Каббала, наука и смысл жизни». Я, кроме того, снимаюсь еще здесь, вот как вы, сейчас я нахожусь в этой студии, в телевизионных передачах, да, минимум 2 часа в день, иногда больше. Ну и веду еще несколько там всяких совещаний, заседаний. Но, в общем, вся моя работа – это работа учителя, преподавателя, когда я объясняю, что такое каббала и каким образом ее сегодня надо реализовывать. Поэтому учителем являюсь я. Естественно, что все мои ученики после некоторого времени занятий тоже постепенно обучаются быть учителями, преподавателями на местах. И здесь у нас в Израиле те ученики, которые каждое утро со мной очно занимаются, тоже разъезжаются по стране и даже за границу и преподают. Они являются также преподавателями, но все равно это не отменяет моих занятий, потому что мои занятия, они постоянно идут вперед. То есть каждое мое следующее занятие, оно четко, совершенно четко измерено, и я точно знаю при этом, какую часть, порцию энергетическую, духовную я выдаю в мир. Я не могу сделать больше, если я этого не сделал по каким-то причинам во время занятий, я это должен буду дополнить через блог, через какие-то выступления, а может быть завтрашний урок сделать двойным каким-то. В общем, это моя обязанность. Далее. Поэтому существует в группах огромное количество учителей. Я этому очень рад. Но я говорю о том, что учиться, в принципе, надо по нашим занятиям, по ежедневным утренним занятиям. Если у вас нет возможности это делать утром, так вы посмотрите, смотрите вечером или через некоторое время, хотя желательно смотреть их в тот же день. В них пока еще живет та энергия, которая была при общем просмотре. При общем уроке. Это то, что я советую. Кроме того, у нас сейчас возникает огромное количество мест, где преподается методика интегрального воспитания и образования. Надо ее изучать, надо стремиться быть преподавателем, учителем и идти в народ, что называется. Так что учителей много, преподавателей много. Я выдаю лишь только ту порцию новой духовной энергии или, как это сказать, методики, которую сегодня можно внести в мир. Если мир перестанет двигаться вперед, я просто должен буду замолчать. У меня не будет никакого побуждения ничего нового выдавать. Только в той мере, в которой вы устраиваете вот такие мероприятия, как семинары, уроки, лекции, там где-то, или по кабале, или по интегральному воспитанию, вот такие конгрессы, только в этой мере у меня возникает, причем независимо от меня, и желание, и возможность выдать новую информацию в мир. Поэтому я вам всем очень-очень благодарен за организацию этого конгресса. Спасибо. Теперь в группе, я хочу дополнить, одну секунду, девушка. В группе не может быть руководитель духовный. Могут быть руководители технические. Как у нас здесь есть огромное количество ребят, каждый из которых занимается какой-то определенной темой. Есть руководитель предприятия, который руководит предприятием и ни в коем случае не претендует на то, чтобы быть руководителем группы. Группа – это не предприятие. Группа – это объединение друзей, товарищей по пути, по их духовной цели. В группе относительно все абсолютно равны. Я отношения группы не имею. Я к группе не имею никакого отношения. Группа – это вот эти вот, допустим, 300 мужчин и столько же женщин, или их больше, там неважно, которые организуют между собой группу. Это равные, связанные между собой люди, которые входят сердцами друг в друга, образуют одно общее целое. Там не может быть никакого начальника, и там не могу быть я, потому что я по неволе буду нарушать их единство и равенство. Прошу.
Здравствуйте, Раф, здравствуйте, Мировое Кли, Карина, Москва. Вопрос относится к семейной методике. Значит, когда женщина не замужем, мужчина не женат, они отвечают в пути сами за себя, сами себя возят на конгресс, тащат на уроки, там, на распространение и так далее. Когда люди женятся, они думают, что получат друг от дружки поддержку в пути, но зачастую происходит, приходит ощущение, что только один... партнер что-то делает, а второму и как бы и везет на себе второго. И
духовно, Карина, уходят, извините, Карина.
Важность тоже уходит.
Духовно, Карина, извините, Карина.
Духовно несет, тянет на себе второго партнера или как?
Ну да,
духовно
как бы,
несет, тянет на себе второго партнера или как?
Ну да, то есть нужно буквально заставлять человека там куда-то прийти, что-то сделать, там в группе, в распространении. То есть в нашем пути, конечно, я говорю об этом. Вот, и хотелось узнать, как выстроить вот эту линию в семье, чтобы направлять в пути, чтобы вот не было этого ощущения оттока сил.
Это проблема. И у нас тоже она существует. В американских группах там это все меньше, там это все затушевано другими проблемами. Потерпите немножко. Я думаю, что я все откладываю на время после переезда. Потому что после переезда у нас там будут лучшие условия, и я надеюсь, что мы займемся очень серьезно вот этими вопросами. Мужскими, женскими и общими. Что надо делать? Надо просто говорить об этом. Надо просто обсуждать это. Надо сажать эти пары в круг, делать семинары круговые из, допустим, 5 пар, и пускай они между собой обсуждают эти все проблемы. Надо не прятаться где-то там вот в спальне, а выносить это все наружу. Ничего в нас нет особенно тайного. Если мы правильно, здраво будем постепенно вскрывать свои проблемы взаимоотношений семейных, ну, постепенно, очень щадяще, то мы можем достичь понимания, мы сможем обучить самих себя, как быть правильными психологами, и смотреть на себя со стороны, и видеть другого другими глазами, не своими личными эгоистическими. И не бояться подставить ему себя и свое сердце, что он может тебя там, сможет его поразить. А мы сможем раскрыться так друг другу, что будем, то есть мы будем уверены, что наши супруги, они наши партнеры, духовные партнеры. Но к этому мы должны постепенно приходить. Вы понимаете, в чем дело? Ведь наша задача, она намного больше, чем нам кажется. Мы на самом деле должны показать миру пример. И правильной семьи, и правильного сообщества, правильного взаимодействия между мужчинами, между женщинами, между мужской и женской частью, в воспитании детей, в отношении к остальным членам общества – в отношении ко всему, вы должны практически, вот, что касается особенно вас, вы должны показать России ее национальную идею в практике, которая вот так вот она реализуется. Вот так, как вы сейчас сумели создать вот такое вот общество, вот создать такое общество во всей стране является национальной идеей. Вы должны дать этот пример. Поставьте перед собой такую более глобальную задачу. Вы увидите, что во имя ее вам придется чем-то поступиться, но это будет осознанно, это будет высоко. А вы боитесь, что вы снова упадете вниз. Может быть, существует здесь недостаток связи между нами, чтобы мы поддерживали друг друга. Все-таки расстояние или, я думаю, отсутствие техники. Вот у меня в новом помещении, я надеюсь, что я где-то уже через 2 недели буду там, будет возможность прямо из своего кабинета. А вы знаете, я в нем нахожусь все время, кроме моих занятий или съемок в Ульпане. Я все время нахожусь за своим рабочим столом. Так что вы сможете просто связываться со мной. И, может быть, таким образом мы будем, мы преуспеем в этом. Но вы должны в итоге все обговаривать между собой. Не стесняться. И самое главное, семинары. Сколько раз у вас в неделю существуют семинары? Проблема, заказывайте семинар. Обязательно приводите туда своих, семейный семинар. Действуйте. А если хотите, то мы вместе проведем. Я с вами проведу. Соберите семейные пары. Пришлите мне вопросы свои. Мне не важно от кого. Не пишите, не подписывайтесь. И я составлю их таким образом, вместе с уроком, с каким-то. Проведем с вами какой-то вечер вот такой вот семейный. Вы там где-то в центре или у кого-то соберетесь там 5, 7, 10 пар, неважно сколько. И обсудим, решим эти проблемы. Хорошо, Карина? Руководите этим. Спасибо. Руководите этим. Спасибо.
Добрый день, Валера из Москвы, московская группа. Раф, вот такая, хотелось бы получить от вас подсказку, наверное, по такой ситуации. Значит, когда только приходишь в группу, и, наверное, это во всех больших группах такое есть явление, то отмениться перед товарищем, это вообще не представляет никакой проблемы. Потому что они великие, и ты видишь их величие. А потом, когда ты начинаешь включаться в групповую работу, они начинают принижать себя перед тобой, и, ну, как бы такие ситуации создаются, когда ты вроде как будто равный с ними, да, и змей тут же поднимает голову и начинает шептать тебе в ухо, там, ну, понятные вещи, что, типа, смотри, ты же такой же, как они, в общем, там, и просто вот есть страх такой, что, ну, как бы змей, он же, ну, это же наша... Понятно, что это наша основная сущность. Как с ним бороться, вот так, чтобы не поддаться на его эти исхищрения всякие, когда он тебя пытается склонить к тому, что, ну, будут проблемы с принижением перед товарищами?
Я понимаю.
Вот, если можно.
Спасибо. Я понимаю. Ну, во-первых, не думайте, что вы когда-то сможете выиграть эту борьбу. Или даже ее прекратить. Это невозможно. Вы можете, конечно, от нее убежать вообще. Но путь духовного развития, он всегда в том, чтобы этого змея обратить в доброго змея. Такого, то есть инверсировать весь его яд в лекарство. Знаете, как медицинский образ этот? Змея над чашей. Так вот, как из этого змея получить лекарство? Надо держать его, давить ему на голову. И тогда будет сочиться из его языка яд. Сможете сделать из этого лекарство и вылечить себя от того же змея. Как это в действии происходит? Мы должны создать между собой ровную, спокойную обстановку. Когда нам будет комфортно думать о нашем постоянном духовном возвышении. Когда вокруг нас будет такое ощущение, такая атмосфера, что мне хорошо, мне комфортно, я не напрягаюсь, я не устаю. Вот сейчас я начинаю, вот я сейчас я нахожусь на конгрессе, допустим. И этот конгресс, он все-таки утомляет, он усыпляет, он что-то, но все равно должно быть ощущение мягкости, свободы, тепла и легкости. Это все должно входить в сердце, а не через голову. Это все должно поднимать, воодушевлять. Мне должно быть приятно. Я не должен уставать среди людей в моей группе. Я должен чувствовать себя лучше, чем я у себя на диване в салоне лежу. Понимаете, вот должно быть состояние, когда хорошо мне. Вот такого состояния в группе вы должны достичь. И женщины в этом могут сделать, кстати говоря, очень много. Но если у человека есть это, и физиологически должно быть так. То есть чай, кофе, какие-то там сушки, там еще чего-то, преподносить друг другу, заботиться друг о друге, погладить друг друга. Как-то так создавайте себе спокойную внешне хотя бы обстановку, потому что внутренне мы постоянно находимся в большом напряжении. Если тем более я должен все время контролировать себя самого, не относительно других, а что я думаю, как я оцениваю и так далее, то сделать так, чтобы облегчить мне работу с моим змеем. Группа может его практически нейтрализовать, усыпить. Настолько, что мне будет очень легко идти вперед. Если вам тяжело, значит, у вас еще неправильные отношения в группе. Если вы устаете, и вы пытаетесь убежать домой, значит, это неправильные отношения в группе. Если вы, находясь на уроке, ну, на уроке это там еще надо мозгами работать, но все-таки и устаете, значит, нехороший урок. Значит, вы неправильно воспринимаете материал. Он не ложится гладко на ваше сердце, потому что это должно успокаивать. Я даже более того скажу. Состояние в группе, состояние на уроке, они должны приближаться к духовному состоянию. А духовное состояние вечное. А вечное, оно не потому, что оно просто само по себе вечное, потому что вы хотите, чтобы оно было вечным. Поэтому нам надо к этому стремиться в наших взаимоотношениях. Вот чем ближе они будут таким состоянием, когда я хочу, чтобы не кончались. Вот как ваше свидание с любимой девушкой, допустим. И так далее. Вот такое должно быть ощущение. Ясности, любви, взаимности, тепла. Это все в ваших руках. Ну, я ответил. Прошу. Я не слышу. Я не слышу. Ицик, я тебя не слышу. Ага.
Раф, меня слышите?
Сейчас слышу.
Раз. Как слышно?
Сейчас слышно, Ицик. Пожалуйста.
Сейчас слышу.
Я прошу прощения, вот я подошел к микрофону. Вопрос от преподавателей. Когда мы готовились к этому конгрессу, мы задавали вопросы, как нам вести себя со студентами нашей академии. И когда мы приехали, мы вдруг вместо студентов, вместо учеников, мы обнаружили товарищей. Они настолько готовы, они настолько открыты, они так просто открываются на семинарах, так удивляют своей искренностью, своей готовностью, своим требованием, что это просто как-то обескураживает даже. И поэтому у меня родился такой вопрос, как нам с ними работать дальше? Как нам, наоборот, может быть, упреждать вот это желание их, опережать его? Спасибо.
Я не знаю. Я знаю только, что у вас там... сколько у вас человек, наших посланцев, существует? 10? 15? Я думаю, что вы должны... да, скажи. Я не слышал.
10.
Я думаю, что вы должны...
9 человек из Израиля, еще есть московская группа, да, из скажи. Питера.
Нет, дело не в... я понимаю. Вы должны просто подумать, каким образом можно максимально быстро их абсорбировать. Конечно, если можно привести их всех на наш конгресс февральский, мы с удовольствием тепло их встретим. Они увидят вообще, как мы здесь существуем. Им будет потом легче воспринимать оттуда нас, наши уроки и так далее. Я бы пригласил бы и женщин, и мужчин приехать, причем заранее, в нашу поездку в пустыню для мужчин. Женщины тоже в это время здесь будут объединяться, в нашем новом доме. Места хватит для всех. Так что... Я приглашаю всех. А если кто не может, то, по крайней мере, все равно вы там за это время конгресса попытайтесь почувствовать, каким образом можно их больше привязать к нам, ко всем, чтобы действительно быстрее включить в нашу общую группу. И там прекрасные силы существуют, которые могут двигаться вперед и которые могут помочь нам продвинуться еще дальше. Так что взаимно мы хотели бы быть вместе. Подумайте, как это сделать на местах, там, на месте. Я не знаю. Я только могу пригласить к нам. Прошу. Они не слышат, да? Я только могу пригласить к нам. Ну как-то саунда нет. Он не сообщает им, но если есть видео, как ну, прерывисто, но все-таки есть.
Пытаюсь разжигать всяко разными способами, которые предлагаем мы все нам. И просьбы прошу
Товарищи, я не знаю, видите меня вы или нет. Мы, к сожалению, вас не видим. Видимость пропадает. Сейчас она восстановилась. Вы меня слышите? Я вас не слышу. Я вас не слышу. Видимость есть, звука нет. Может быть, давайте сделаем так. У нас с вами есть еще и завтра... утром занятия, да? Давайте мы тогда эти 10 минут, которые нам остались до окончания нашего урока, перенесем на завтра. Я могу сделать и больше его, если вы хотите. Не полтора часа, а 2 часа, 2,5. Сколько захотите. Я готов быть с вами постоянно. Так что сегодня сейчас мы прервем уже нашу совместную эту встречу. Видите, мы ничего от вас не слышим, только я вижу хлопающих людей, и не более того. Давайте перенесемся тогда с вами на завтра и продолжим ваши вопросы. Я всем сердцем вместе с вами. Удачи вам во всем. Будьте ближе друг к другу. До свидания. Ну и песня. Спойте, спойте хоть раз что-то после урока. Обнимите друг друга и спойте.
Любовь не может быть твоя, любовь не может быть моя, мне есть свобода от тебя, и для тебя, и для меня, и не подвластна временам, она царит над всей землей, она все благодарит нам. Соединяя меж собой, любовь, любовь, она одна, она к свободе яркий луч, она ведет тебя туда, где солнце выйдет из-за туч, из-за туч. Любовь не может быть твоя, любовь не может быть моя, в ней есть свобода от себя, и для тебя, и для меня, и не подвластна временам, она царит над всей землей, она все благодарит нам, соединяя меж собой. Солнце выйдет.